Категорически с гоблином на спутник.
Вы смотрите и слушаете программу «Категорически с гоблином» на канале «Спутник на русском». Шоу, в котором мы обсуждаем политические, экономические, международные, в том числе, темы с публицистом и переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, я вас рад видеть и слышать.
Симметрично. Здравствуйте, Марат.
Не забывайте подписываться на все платформы, на которых выходит эта программа, и ставить те лайки, которые там доступны. Там, по-моему, в Рутюбе ракета, в ВКонтакте лайк, ну и так далее и тому подобное. Но мы начинаем, тем действительно очень много. Российская Федерация, вот с такой глобальной мы начнем. Российская Федерация может увеличиться в размерах со временем. Она уменьшилась не навсегда, об этом заявил помощник президента Российской Федерации, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Ну такая, что ли, Российская империя 2.0, возможно ли она, Дмитрий Юрьевич, и какова судьба ждет, ну, например, ту же Финляндию? Вот она раньше вступит в НАТО или вернется в новую Российскую империю?
Затруднительно сказать. Ну, я бы не стал относиться к территориальным, так сказать, этим аспектам, как к чему-то застывшему. Вот, ну, захотят, например, какие-то граждане к нам присоединиться, вполне могут присоединиться. Вот говорят, слухи такие ходили, что когда-то Болгария хотела войти в Советский Союз, но наши большевики ее не взяли, потому что нет общей границы. А вот есть общая граница, и добро пожаловать, в общем-то, никаких проблем. И даже вот у Крыма не было общей границы, ну а теперь есть. Поэтому нельзя категорически ничего исключать. Я бы не сказал, что это Россия 2.0, она как-то это не этап какой-то, в моем понимании, а динамическое развитие. Ну а что до Финляндии, не знаю, вот мне всегда финны казались исключительно разумным, прагматичным народом. Они единственные, наверное, кто там бодро выплачивал репарации, устанавливал дружеские отношения и с этого получал совершенно очевидные выгоды. Ну а теперь вот смененная, так сказать, элита, которая, не советуясь с финским народом, какие-то там затевает мутки свои, так сказать, с Вашингтоном, и они персонально, лично для себя, они пользу, наверное, какую-то обретают, а вот что обретает финский народ, понять крайне затруднительно. Ничего хорошего не обретет, если туда будет нацелено наше ядерное оружие. Ну и тут я бы не столько про Финляндию. Финляндию даже товарищу Сталину она была как-то не сильно интересна. Он ей не занимался в известном аспекте. А вот на месте какой-нибудь в Прибалтике я бы глубоко задумался, к чему приводит русофобия, какие влечет за собой последствия для страны. Как, говорил Владимир Владимирович, вы там доиграетесь до утери собственной государственности. Ну вот на месте этих я бы сидел и крепко думал, кто же следующий. Где еще русских обижают? Давайте посмотрим. А до Финляндии, думаю, дойдет не скоро.
Про Прибалтику мы еще чуть позже поговорим, в очень интересном таком ключе. Но если еще чуть-чуть продолжить эту тему, вы все-таки считаете, что если произойдет расширение, то оно будет добровольное. Правильно я понимаю?
Естественно, да. То есть, ну, Владимир Владимирович, он юрист, он к законам относится, я бы сказал, трепетно. И соблюдение этих самых законов требует от всех. Ну вот, давайте проведем референдум, давайте посмотрим, чего хочет большинство граждан. И я не сомневаюсь, большинство граждан хочет а. мира, б. благополучия, в которое входят нормальная работа, нормальные зарплаты, возможность учить детей и как-то это развиваться и расти. Все. Кто это может обеспечить? Украинское государство? Нет, оно не способно это обеспечить. Российское государство, да, вот, пожалуйста, пришло и обеспечивает. Сразу, сходу, не дожидаясь там окончания боевых действий, еще чего-то там. Сразу, сходу начинают кормить, давать работу и прочее, и прочее, и прочее. За кого люди будут голосовать? Ну, на мой взгляд, это очевидно.
Чуть-чуть тоже в продолжении темы. Новость последних буквально дней, даже последнего, может быть, дня. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул Швеции и Финляндии 10 условий, при выполнении которых Анкара снимет вето на членство двух скандинавских стран в НАТО. Ну и касаются они, в частности, запрета на деятельность тех организаций, которых Турция считает террористическими. Ну, это рабочая партия Курдистана, в первую очередь. А что вот это, как это понимать? Это Эрдоган играет на руку России в данной ситуации? Или же это такой хитрый восточный ход, и лишь турецкие интересы здесь его заботят и волнуют?
Нет, на мой взгляд, он играет на руку самому себе. Он руководитель Турции и заботится в первую очередь о Турции. Это как когда беженцы из Сирии через Турцию шли. Ну, дорогие друзья, говорит Эрдоган, давайте-ка 3 миллиарда евро для того, чтобы они не пошли к вам. Сколько там из этих миллиардов уходит на беженцев и сколько достается Эрдогану и его Турции, я понять затрудняюсь, но он немедленно извлекает из этого экономическую пользу, политическую и экономическую. Хотите эту самую Финляндию с Швецией принять в НАТО на здоровье? Да, давайте примем. Только для начала вот этих террористов а. не поддерживать, б. выдать нам и другие интересные условия. Прав ли он? Абсолютно прав. То есть, ну, если кто-то, так сказать, теряет равновесие и стоит на одной ноге, подняв другую, вот сейчас самое время ему по опорной ноге-то и стукнуть, толкнуть его, чтобы он упал. Действует он, в моем понимании, сугубо в свою собственную пользу, решая свои собственные внутритурецкие вопросы. Вот у него там конфликты постоянно с этими самыми курдами. Там же тоже, если начать копать, то масса крайне неприятных вещей обнаружится. Как этим самым курдам запрещали говорить на родном языке, запрещали обучать в школах на курдском языке. Будьте любезны, вот турецкий язык у вас есть, учитесь по нему. Это порождает террористические организации, представители которых потом разбегаются по Швеции и Финляндии. Но это в прошлом, а сейчас давайте-ка, друзья, если хотите решить этот насущный вопрос, делайте так, как мы скажем. Мы изо всех сил будем стараться извлекать для себя пользу. Полезно ли это России? Ну, я считаю, безусловно, полезно. Когда враг внутри себя сам переругался, это же древнейшее еще там со времен Древнего Рима, разделяй и властвуй. А тут даже делить ничего не надо, они уже внутри себя переругались. Ну и с моей точки зрения прием в НАТО вот таких вот стран, как Финляндия и Швеция, он ничего для них не решает, а только бесит Российскую Федерацию. Ну и так очень удачно получается, что Эрдоган в данном случае нам крайне полезен. В этих аспектах с ним, безусловно, надо дружить. Удвоить закупки помидоров, я так думаю.
И заселить все побережье, мне кажется, все отели. Но Скандинавию обсудили, двинемся чуть южнее. Мы уже проанонсировали, прозвучало точнее, такое слово, как Прибалтика у нас в эфире. Депутат Государственной Думы Евгений Федоров внес в Нижнюю палату парламента законопроект об отмене признания независимости Литовской Республики. Ответили ему в Литве практически моментально. Главнокомандующий, точнее командующий вооруженными силами Литвы господин Рупшис, тут цитата, «делать глупости свойственно России и большинству россиян». Признание, отмена признания независимости Литвы является признаком негативного отношения большинства россиян к западному миру. Ну, в общем, короче говоря, не любит русский народ цивилизацию западную, и вот поэтому пытается ее, значит, как-то третировать. Ну, к организации, которую возглавляет господин Федоров, НОТ, можно относиться по-разному, но очевидно, что Литву это задело, задергались они. Как вы относитесь к такой инициативе, Дмитрий Юрьевич, и, ну, учитывая, при том, при всем, что Литва является, ну, едва ли не самым громким ястребом сейчас в Европе и очень агрессивно поддерживает любые действия Украины.
Не совсем понимаю, какое они отношение имеют к западной цивилизации. Для меня это загадка. Это примерно как город Рига, который построили немцы, и до 20 века вроде как этим самым латышам туда, там нельзя было оставаться на ночь, не говоря о том, чтобы жить. Там немцы жили, это немецкие города. И как-то это, вы что вообще, вы ж всю жизнь там на роли рабов, прислуги, лакеев, шестерок, не знаю, называйте как хотите, и вдруг тут какие-то эти поучение в адрес России. Китайцев еще поучите, как им жить надо. Это ж Литва, да? Литва там что-то там у Тайваня признавала, после чего китайцы завернули кран, немецкие заводы по производству шин из Литвы ушли и оставили людей без работы. Ну, ляпни еще что-нибудь. Я считаю, что с моей точки зрения, все вот подобные демарши, они немедленно должны иметь ответ. Открыл рот против Российской Федерации, сейчас мы тебе отключим газ. Безо всяких разговоров. У нас на дворе капитализм. Бить надо по самому больному, по кошельку. Без вот этих вот рассуждений. Ой, там русские живут, ой, граждане Литвы пострадают от этих экономических мер. Да, пострадают. А вот, между прочим, Соединенные Штаты против нас экономические меры вводят с единственной целью, дабы поднять народное возмущение, организовать государственный переворот, сменить власть и расчленить Россию. Вот именно такие цели преследуют экономические санкции. Ну, если они так хорошо умеют, американцы, почему бы нам не перенять этот передовой демократический опыт? А давайте вам отключим газ, прекратим у вас покупать вообще все на свете, закроем транзит грузов, одно, другое, пятое, десятое, и наслаждайтесь вы дальше своей этой западной цивилизацией. Посмотрим, что вам скажут ваши граждане, долго ли вы усидите там в своих креслах. Я считаю, что такое безнаказанным оставлять категорически нельзя. Хамишь! Ну, во-первых, персональные санкции должны быть против вот этого персонажа. Санкции против организации, в которой он работает. И санкции против страны в целом. Чтобы 10 раз подумали, прежде чем открывать рот. Как-то так.
А что касается инициативы об отмене независимости, вот это законопроект, вот как ваше отношение к нему? Это такой, ну, не знаю, это, простите, стёб или это к этому серьезно относиться?
Ну, не знаю. Гражданин Федоров, он, на мой взгляд, какой-то крайне странный персонаж, не сказать, так сказать, грубее. Что он там за инициативы выдвигает, мне неведомо. Возможно, это как в случае с Владимиром Вольфовичем, царство ему небесное, когда некие, так сказать, пробные шары закидываются, дабы через приличных людей это озвучивать нельзя, а вот через такого персонажа вполне можно. Вот ляпнул что-нибудь, а следом давайте посмотрим, что прозвучит в ответ. Ну, тем не менее, в ответ-то прозвучало, это самое главное. А в ответ на это надо принимать меры, так думаю.
Череда военных учений сейчас проходит в Прибалтике. Основная концепция – высадка десанта. И я вам хочу сказать, что как человек, который занимается именно этим регионом довольно плотно и долго, и жил там долгое время, впервые за многократное учение НАТО именно идет отработка высадки десанта. То есть предполагается высадка на какой-то территории. Как вы считаете, могут ли прибалты быть задействованы или втянуты в события, которые происходят сейчас на Украине? Что репетируют? Когда концерт?
Туда, мне кажется, вряд ли. Что они там делать будут? Это ж как... Знаете, когда рассказывают про всяких этих наемников, о, там приехало 8 тысяч человек или 10, о, это вообще там псы войны туда-сюда. Ну, какие псы войны? Первое, оно же главное. Они русский язык знают? Нет. О каком там боевом слаживании может идти речь? Про украинский даже не говорю. Украинский нафиг никому не нужен. Говорят все по-русски. Русского языка не знаешь, значит, тобой невозможно управлять. Значит, ты не можешь выполнять никакие команды и вообще ничего. Ну, привезут туда, хорошо, 1000 эстонцев, которые не говорят по-русски. И что? Ну, это ж натурально... Их там растопчут тут же. Это во-первых. Во-вторых, украинцы, естественно, в первую очередь попытаются пустить их на мясо, так сказать. Не своих, а чужих иностранцев. Бросят затыкать какие-нибудь прорывы, еще чего-нибудь там без поддержки авиации, артиллерии и прочее. И все найдут бесславную смерть в каких-нибудь придорожных канавах. То, что они проводят какие-то учения, ну, они не сами их проводят. Это их американские начальники, так сказать, показывают, что надо делать, говорят, а они исполняют, как послушная дворняжка, подпрыгивая на задних лапах. И есть от этого какой-то толк, ну, я не знаю, а какой толк может быть вот от этих армий? У них единственная задача, так сказать, с точки зрения НАТО, единственная задача, если НАТО пойдет на Россию, то вот эти вот замечательные украинцы, литовцы, латыши, эстонцы, они пойдут сзади в составе карательных подразделений. Карательных подразделений и охраны концлагерей. То есть для чего они годились в прошлую войну? Вот для того же они нужны и в этой. А как какая-то там боевая ударная сила, это вообще ни о чем. Страны эти нужны только как плацдарм для блока НАТО. Сами они себя ничего серьезного в военном смысле не представляют.
Завершаем тему Прибалтики, теперь уже не про военщину, немножко про другое, хотелось бы упомянуть и узнать ваше мнение. Есть такое СМИ, «Новая газета», они переехали, значит, в Ригу, собираются открыть печатный, то есть вид, бумажный вид газеты, «Новая газета Европа», она, кажется, так называется. И вот-вот уже готовится к выходу первого экземпляра. При этом все это будет проходить на базе издательства «Рига Свильни». И «Рига Свильни» сейчас печатает одну за другим такие, ну, можно сказать, заказные статьи о том, что местная русскоязычная печатная пресса, там есть еще несколько газет осталось в живых, что они ведут себя нелояльно государству, что они ничего не пишут про то, что происходит на Украине, а если и пишут, то комплиментарно в адрес России, ну и так далее и тому подобное. То есть устраивают травлю. И мы понимаем, что это готовится почва для того, чтобы прикрыть последние остатки вот этой вот этих газет, для того, чтобы расчистить почву для господина Муратова и его коллег. Вот мне очень интересно знать, как так получается, что Нобелевский лауреат мира сейчас фактически участвует в, ну, в уничтожении свободы слова в одной из европейских республик. У него и у его подчиненных не возникает никакого когнитивного диссонанса в связи с этим?
Ну, это ж вот есть такой, был такой известный, замечательный автор Джордж Оруэлл, которого нам все там всю перестройку 90-е годы старательно втюхивали, вот посмотрите, он писал про Советский Союз. Он не писал про Советский Союз, гражданин Оруэлл, он там никогда не был. Гражданин Оруэлл никогда не жил при тоталитаризме и понятия не имел, как этот самый тоталитаризм функционирует. Зато гражданин Оруэлл трудился в британских СМИ и прекрасно знал, как функционируют они. Поэтому вот открываем произведение 1984 и внимательно читаем. Там написано про Британию и Соединенные Штаты, как у них все это функционирует. Все эти новоязы, двоемыслие там и прочее, и прочее. Вот типичный, как там, свобода – это рабство, война – это мир. Понимаете, вот как это там, миротворческие бомбардировки США. И свобода – это когда говорим только мы, а всем остальным заткнем рты. Вот эти ценности продвигает какая-то, западные ценности, не наши, продвигает гражданин Муратов. Именно за это ему дали Нобелевскую премию. А потому что он в этом деле безусловный талант и специалист. Для этого давайте вот в России сейчас стало невозможно, там законодательство поменяли, и за подобные, так сказать, настроения в СМИ можно и присесть, в общем-то. А поэтому давайте его вывезем, и вот здесь будем решать двойные, так сказать, задачи. С одной стороны, это информационное воздействие на территорию Российской Федерации, а с другой, можно будет приструнить местные русскоязычные СМИ. Ну вот вы неправильно пишете, а вот он правильно. Вот вы не осуждаете российскую агрессию, а он осуждает. Поэтому вас надо и можно закрыть, а вот его надо оставить. Ну а в целом, еще типичный предатель. Это, понимаете, вот с началом боевых действий, насколько сильно все это сразу обнажилось. То есть то, что вчера масса граждан разводила руки и говорила, ну как такое вообще возможно? Как на государственные деньги, например, может вещать «Эхо Москвы». Как это такое? А вот началось, и пришлось это самое «Эхо Москвы» закрыть. И с остальными будет точно так же. А куда они денутся? Они, естественно, побегут на Запад, где им дают деньги, где им дают, так сказать, обеспечивают максимальное благоприятствование. Вы только на Россию гадьте как следует, а вам воздастся, так сказать. Отлично поступил гражданин Муратов. Настоящий предатель.
Движемся мы сегодня географически. Мы в прошлый раз шли блоками такими смысловыми, обсуждали там религию, политику, экономику. Сегодня мы идем вот, там, от Скандинавии и далее. Ну, сейчас немножечко изменим траекторию нашего полета. Экс-президент Молдавии Игорь Дадон заявил о подготовке военного присоединения страны к Румынии. Запад провоцирует дестабилизацию в Молдавии, чтобы оправдать ее военное и политическое присоединение к Румынии и размещение на территории страны войск НАТО. Об этом он заявил. Какие вы видите сценарии развития в регионе и могли ли румыны, в том числе, положить глаз на какие-то украинские земли?
Безусловно. То есть, ну, во-первых, их интересует румын интересует, во-первых, Молдавия, во-вторых, Приднестровье, ну, а дальше вот уже как карта ляжет. Может, и от Украины удастся что-нибудь отхватить. Все это, ну, лично мне крайне сомнительно. Они же достаточно долго, аккуратно в известном смысле действовали по, так сказать, а давайте организуем какое-нибудь мирное присоединение. А для этого во главе Молдавии, например, давайте посадим наших марионеток, вот какую-нибудь там эту гражданку Санду. Вот она изо всех сил хочет в Румынию, у нее, небось, румынское гражданство там и всякое такое, как это у массы политиков в этой самой Молдавии. А вот давайте вот такие люди возглавят страну и поведут ее туда, куда надо Западу. Не гражданам Молдавии, а туда, куда надо Западу. Сначала, естественно, сладкие речи, а вот если присоединить страну Молдавию к Румынии, внезапно для граждан Молдавии может открыться очень-очень много нового, и жизнь сахаром казаться перестанет. Точно так же, как когда-то присоединили ГДР к ФРГ. Вот сейчас немцев спрашиваешь восточных, а как оно в целом? А там единодушный ответ – нас обманули. Нас всех обманули. Мы тут люди второго сорта. Не смотри, что мы белые и немцы, и говорим по-немецки. Мы тут люди второго и даже третьего сорта. Ну, хотите вот так, правильно, голосуйте за Санду. Но, как видим, не очень хорошо получается мирное присоединение. Поэтому параллельно всегда вынашиваются планы военного, так сказать, присоединения. Получится ли у румын, ну, я, честно говоря, я очень сильно сомневаюсь, что они туда вооруженные полезут, потому что ситуация на Украине крайне нехорошая, и повторять вот этот украинский успех пока что что-то никто не торопится. Ну, так сидят, бровями шевелят, угрожают, пугают чего-то там. Но это что же, опять-таки, вот сугубо миролюбивый блок НАТО зачем-то двигается к границам Российской Федерации. Зачем? Вот вам объяснили, что надо вернуться к границам 1997 года, а вы? Вам сказали, что это красная линия, за которую переходить нельзя, а вы? А вот они, накачивая Украину железом и деньгами, давайте, сейчас, вот победа будет одержана. Не будет. Не будет. И деньги ваши полетят все в тартарары. Ну, кроме тех, которые они осваивают в Соединенных Штатах, конечно. Это, ну, как бы это сказать, несерьезно. Вот есть страна Польша, в которой там сколько? 40-45 миллионов человек живет. Ну, там хотя бы понятно, о чем говорить с точки зрения военной силы. А Румыния? Мы ли не помним, как румыны вели себя на территории нашей страны в 41-45-м. Как они себя проявили как военные. Стыд и позор один. Поэтому, думаю, нет, не сунутся.
Спасибо. Но пришли мы к нашей любимой теме. Украина, Зеленский. Тут, конечно, много всего интересного. Зеленский поручил усилить свою личную охрану. Об этом сообщил депутат Верховной Рады, экс-депутат Верховной Рады Илья Киева. Судя по всему, глава республики украинской подозревает, что, ну и подозревает он всех, в том числе и своих, в подготовке его устранения физического. Тут, конечно, вопрос. Либо спецслужбы дружественных государств, потому что в последнее время он ведет себя довольно по-хамски, не так, как должна вести себя марионетка, дерзко, или же СБУ, в которой разброд и ну, явное недовольство его приказами. Во-первых, насколько это вероятно, Дмитрий Юрьевич, и кто, и есть ли, во-первых, кто-то у них на замену, если есть, то кто это может быть?
Даже затрудняюсь сказать, кто там есть на замену. Ну, это только западным кураторам виднее, кто, какая фигура их там будет устраивать. Усиление охраны, ну, как-то странно звучит, его же охраняют-то не украинцы категорически. То есть это американцы и англичане, занятые его охраной. Ну, а то, что он почуял, так сказать, какую-то смену настроений и еще чего-то там, ну, вот как только в США там зазвучали голоса, относительно того, что, вы знаете, похоже, придется с русскими садиться за стол переговоров. Но это о чем говорит? Только о том, что дела на фронте настолько плохи, что... А давайте вот прекратим сейчас боевые действия, сядем за стол переговоров, во-первых, получим передышку, во-вторых, возможно, что-то там сможем выторговать, а тем временем перегруппируемся, дооружимся и опять дальше будем вести боевые действия до последнего украинца, как известно. Ну, если в Соединенных Штатах и в Британии чувствуют такие изменения, которые доходят даже до Зеленского, и он там засуетился, усиливать охрану-то и как-то там это менять. Он хочет, очевидно, из своих, ну, из того же самого СБУ. Ну, тут интересно, если у вас в СБУ целый этаж занимают сотрудники ЦРУ, то непонятно, а как ты на них-то можешь опереться, на этих своих СБУшников? Тоже никак. Там же кругом твари вербованные, работающие на ЦРУ. Непонятно только, зачем его убивать. То есть тут от меня ускользает. Ну, отвезите его, не знаю, там, где они там дома вместе с Яценюком. Там в Майами, наверное, покупают, да. Ну, будет сидеть там на этом самом Майами. Денег он наворовал уже, о, достаточно. Там вроде как чуть ли не по 300 миллионов евро заходит, которые они там разграбляют и утаскивают. Там буквально вчера читал какие-то американскую аналитику, что у них там американцы не досчитались внутри ВСУ 200 тысяч человек и определяют, что это, вы представляете, сколько русские-то уже убили. Ну, американцам невдомек, они не понимают, что за счет личного состава тупо воруют деньги, оформляя мертвые души, на которые идет еда, вооружение, денежное довольствие. Деньги сразу себе можно пристроить. Еду продать в Африку и оружие продать террористам. Все ж прекрасно разворачивается. Поэтому то, что они его захотят убрать, ну, это нормально, наверное. А вот физически ликвидировать лично мне непонятно зачем. Только если на русских там что-нибудь сваливать, ну, так это надо было его в самом начале где-нибудь посадить, докуда Искандеры долетают, вот там бы его хорошо убили. А так не понимаю, зачем. Он никакой роли не играет абсолютно. Страна управляется извне. А это вот Петрушка, надетый на руку, которого там то в Каннах покажут, то в Лас-Вегасе, то еще где-то. Толку от него никакого нет. Да и вреда, судя по всему, тоже.
Не читали американцы Гоголя?
Полезно, да, полезно.
Москва не исключает прямой встречи президентов России и Украины, но ей должно предшествовать возобновление переговоров делегации. Об этом во время визита в Турцию рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Придет ли время, вот у меня такой вопрос, когда ЕС, Евросоюз я имею в виду, начнет умолять Киев о мирном соглашении с Россией, учитывая нарастающий продовольственный и экономический кризис?
В моем понимании, министр иностранных дел, он говорит то, что положено говорить. Могут ли вестись мирные переговоры в обязательном порядке? Мы строго за мирные переговоры. Да. Могут ли они вестись на самом высоком уровне? Безусловно. Но для начала давайте вот возобновим переговорный процесс. То есть, таким образом Украину ставят на место. Вот, сначала вот здесь делаешь, а потом уже поговорим вот об этом. Может быть, возможно и такое, но никто ничего не гарантирует. То есть, дипломатический язык, он такой. Взвешенный, вежливый и все такое. Ну, а что касается этих западных политиков, ну, как я понимаю, они не совсем осознают последствия своих действий. То есть это, знаете, такое самое примитивное определение того, что же такое человеческий ум. Вот, человеческий ум – это способность предвидеть последствия своих поступков. Вот вы там какие-то свои дурные санкции вводите, И результат, вот, подорожал бензин, подорожала солярка, все подорожало, значит, все перевозки, сельхозпродукция, как их, коммунальные платежи подскочили, инфляция прет вверх, а у вас ведь скоро выборы, друзья, вы же тут все рассказываете, как у вас гениально все организовано, что вас можно переизбрать. Как вы думаете, доживете ли вы хотя бы до этих выборов? Или выбежавшие на улице толпы, озверевшие от отсутствия денег и перспектив, снесут вас вообще известно куда? Вот про это у меня такое чувство, что они не думают вообще. Там какие-то, я не знаю, заигравшиеся троечники, которые вообще не осознают вот последствия того, что они творят. Давайте откажемся от российского газа. Ну, откажись, да. А вы в курсе, что предприятие, вот там концерн БАСФ сразу заорал, что нам придется закрыться. Ну, закроются. Они кричат, не-не-не-не, мы в первую очередь, газ пойдет на отопление жилища граждан. Хорошо, так граждане работают в концерне БАСФ. И вот предприятие закрылось, они остались без денег. Вы что там отапливать-то собрались? Налоговые поступления не идут, и что? И экономика в результате посыпется. И я так, и она уже крайне активно сыпется. Нам видно там, знаете, на каких-нибудь мелких примерах. Ну, типа, давайте запретим российским самолетам прилетать в Европу. А давайте мы вам запретим летать через территорию России. Раз, и билеты подорожали на 30%. И это только начало от, так сказать, радостных вот этих взаимоотношений. Ну, до осени, я боюсь, их ждут уже серьезнейшие социальные потрясения. Слушать эту чушь, как в изложении гражданина Байдена, что у него в каждом третьем предложении фигурирует Владимир Путин, который автор американской инфляции, автор всего плохого в Америке. Там уже вопрос возникает, а Байден-то вам зачем? Давайте Путин напрямую будет вами руководить. Если он и так, вот, все, что у вас в стране происходит, это вот Владимир Путин организовал. Так может, он вами руководить будет, толку больше будет, чем от вашего Байдена. Ну, посмотрим, что они скажут своим гражданам, когда станет совсем худо.
Небольшую сделаем паузу в обсуждении украинских новостей. Просто мы упомянули МИД, и не могу я не спросить у вас, вы в курсе наверняка, что был отменен визит Сергея Лаврова из-за санкций Евросоюза в Сербию. Болгария и Черногория отказались предоставить воздушный коридор для российского правительственного самолета. Скажите, пожалуйста, ну вот что они себе позволяют, наверное, это если эмоционально? А во-вторых, с каких пор Болгария и Черногория вообще начали иметь свое мнение и высказывать его в том числе вот таким радикальным способом?
Так это же не их мнение. Это мнение Соединенных Штатов, которые возглавляют этот так называемый Объединенный Запад. Это попытка выслужиться перед хозяином. Ну, посмотрите, какой я хороший. Посмотрите, вы видели? Видели, как я сейчас за ногу куснул? Вот, представляете, какой я отважный? Вот бросился и цапнул. Ну, цапнул не за ногу, а за штанину, и толку от этого никакого абсолютно. Это все то же самое, то, что вначале говорили про Литву, то же самое должно быть и здесь. Например, нельзя у них ничего покупать, взять и перекрыть вообще все поставки, которые в адрес России идут, взять и запретить туда ездить, выезжать нормальным путем российским туристам. Ну, очевидно, вам не нужны русские деньги, раз вы подобные вещи вытворяете. Не нужны категорически. Ну, в моем понимании, меры должны приниматься сразу и должны быть суровыми. Если после этого граждане приходят в ум и говорят, ой, вы знаете, что-то мы, наверное, погорячились. Извините, пожалуйста, ну, другое дело, давайте дальше дружить. Но за подобные выходки надо жестоко карать. Пользы от них, что характерно, абсолютно никакой вообще. То есть, имея в нынешнем, так сказать, состоянии науки и прогресса такие технические средства, то приезд лично или неприезд лично, он вообще ничего не меняет, абсолютно ничего. Точно так же может приехать министр наш туда, а может приехать их министр к нам, где ему никто не будет чинить никаких препятствий. Все обо всем, о чем надо, договорятся, и получится так, как надо нам, а не так, как пытаются нагадить они.
Да, и вернуть еще в Румынию Киркорова было бы, конечно, потрясающе. Да, Или в Болгарию, но, как известно, никакой разницы между этим нет. Генералы ВСУ могут устроить военный переворот в Киеве, об этом заявляют военные эксперты. Сложились предпосылки к государственному перевороту со стороны генералитета, противоречия и разногласия между командованием и президентом, и увеличивается количество арестов и судимости за дезертирство. В Киеве пробуют принять новые жесткие законы, которые позволяют расстреливать украинских военных за отказ выполнять приказ. Ну, в общем, продолжать это можно бесконечно. У меня вопрос следующий. Произойдет ли новый матч национального вида спорта Украины, который называется «Государственный переворот»? То есть будет ли еще одна премьера на этом?
Было бы неплохо, я считаю. Было бы неплохо. Этому надо всячески содействовать, помогать изо всех сил. Да. Любой государственный переворот ослабляет государство, рушит цепи управления, там, командования, да, на здоровье устраиваете перевороты. Надо всячески изо всех сил этому помогать. Вот у японцев был когда-то такой известнейший персонаж Ода Нобунага, который был женат на дочери местного влиятельнейшего даймё, это такой князь японский, вот, и, так сказать, в приватной беседе с женой он ей рассказал, что вот сейчас вот иду воевать твоего папу, а у него там два генерала уже со мной сотрудничают. Папа-то не в курсе, а я-то хитрый. Два генерала уже сотрудничают. Они там на моей стороне, туда-сюда. Дочка побежала, рассказала немедленно папе. И папа без разговоров этих двух генералов убил, казнил. То есть вообще там ни во что не вникая. А оказалось по итогу, что это были лучшие, во-первых, военные руководители, во-вторых, беспредельно преданные своему хозяину, а с такой хитрой подачи на бумаге он их сам своими руками убил. После чего Нобунага на него напал и, естественно, с разгромным счетом победил. Это абсолютно правильные действия. Как говорится, на войне и в любви все средства хороши. Вон там Владимир Владимирович сказал, вы там это, уже свергайте своих этих наркоманов и нацистов. Не стесняйтесь, ну вот, видимо, уже до кого-то начинает доходить. С трудом, конечно, что на это 3 месяца потребовалось и масса жертв, но если доходит, то хорошо. Нам это только на руку.
Про то, что начало доходить, тут есть такой деятель, не тут, а на Украине, Алексей Арестович, помимо своей какой-то основной деятельности, он еще и советник главы Офиса Президента. Вот он заявил, дал неутешительный прогноз на ближайшие дни, заявил, что неделя будет жаркой и в отрицательном смысле для Украины и ВСУ. Надеется, и он сказал, что я надеюсь, что у командования есть какой-то гениальный план, иначе ситуация будет непростая, даже плачевная. Ну и кроме того, он опять обвинил там Германию, что на сегодняшний день ничего не поставлено с их стороны. То есть, если уже на таком уровне началось, ну что ли, признание того, что ВСУ находится в моральном упадке, как вы это оцените? Это начало конца? И насколько серьезно можно расценивать подобные заявления?
С моей точки зрения, там плохо все изначально. Сразу все было плохо. А дальше становится хуже, хуже и хуже. Под все эти там вот, ну, с моей точки зрения, я не понимаю, с какой целью наше Министерство обороны говорит и показывает только то, что оно говорит и показывает. Вот такое освещение событий у нас. А с другой стороны, украинская сторона, она непрерывно врет. Непрерывно врет. Кругом вранье. Нас вышибли отсюда, это мы успешно отступили. Здесь взяли в плен, нет, это эвакуация. Тут у вас элитные подразделения сдаются в полном составе при наличии еды, воды и боеприпасов. А вы рассказываете о каких-то небывалых успехах. Они постоянно лгут. Постоянно. Они ничего вообще не рассказывают ни о действительных потерях. То есть это у них засекречено на 90 дней. А трупы не забирают, ну, потому что за них надо пособие семьям платить. Раненых не забирают, им ничего не надо вообще. То есть происходит какая-то вот совершенно ситуация совершенно идиотская. И вот больше всего напоминает советско-финляндскую войну. Когда в 1939 году вот у финнов точно так же было поставлено. Там непрерывные бравурные репортажи. Мы тут разгромили русскую танковую колонну, здесь положили батальон коммунистов, там еще победили, здесь победили, тут победили, там победили, а потом раз, внезапно, и подписали капитуляцию. Там все финское общество натурально обалдело. Вы нам врали, оказывается, что вы там побеждаете везде, где только можете, а в это время страну нагнули и разбили в хлам. А финская армия просто исчезла. Но обратите внимание, кстати, что до сих пор в массовом сознании финская война, она у нас неуспешная, у нас там все было неправильно, а финны такие герои и молодцы. Нет, это не так. Это одна из самых успешных российских войн. Ну и то же самое происходит на Украине сейчас. Они постоянно лгут, а когда придет жестокое похмелье, то грустно станет всем. Зачем они этих Арестовичей слушают, для меня загадка. Что он там такого умного говорит, знаете, там вот со всех сторон сообщают, ну что он такой психолог, он так здорово говорит, так, ну, здорово это одно, а вы в суть-то не пытались вникнуть, в суть того, что он говорит, он же лжет, постоянно и беспардонно лжет, несет какую-то ахинею. Правды не рассказывает, о потерях вы ничего не знаете, ну да, слушайте и дальше. В конце ожидает жесточайшее похмелье.
Актер и разведчик высококвалифицированный в одном лице, это, конечно.
Ну, там у них такое шапито, что я не сомневаюсь, что он действительно разведчик у них. Вот даже разведчики такие.
Крупная тема есть для обсуждения. Спецпредставитель президента по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков, не путать с Дмитрием Сергеевичем Песковым, который пресс-секретарь президента, это разные люди, считает, что России необходим технологический суверенитет для выживания. То есть, по его мнению, страну ждет островизация производства, когда все необходимые товары и услуги будут производиться внутри государства, то есть внутри России. Акцент на национальное производство. Мы стали наконец-то брать, это уже вопрос, все лучшее из советской промышленности, поставили это на новые рельсы. И вот СССР отправил человека в космос в 61-м году, 12 апреля. А каких успехов может и высот достигнем мы сейчас, если этот суверенитет будет запущен?
Ну, для меня, честно говоря, загадка. То есть, если мы 30 лет уверенно встраивались в чужие производственные цепочки, а гражданин Чубайс занимался уничтожением коммунизма, который он вел через уничтожение промышленности, например, угробив все советское станкостроение. У нас мы вроде производим, боюсь наврать, но, по-моему, 5% от потребного для России количества станков. А в целом мы их вынуждены покупать за кордоном, например, в Италии. А итальянский станок, привезенный к нам, например, да любой западный, он должен быть подключен к интернету. И тогда он хозяевам сообщает, что он стоит вот в этом месте и изготавливает он вот это, вот в таких количествах, непрерывно передавая данные за кордон. А поставить эти станки на военный завод нельзя, потому что если вы подключить к интернету, вы нарушите секретность. А если не подключить, он работать не будет. И там изощрения такие, что стреляйся. То есть можно не подключать к интернету, но надо, чтобы ставили специалисты. Но специалистов выписать нельзя. Давай итальянцы приедут как туристы и тут вот поставят это как туристы за хорошие деньги. Ну, это понятно, что это решает какие-то сиюминутные проблемы. Но в целом-то станки должны быть свои. А где они? И у меня-то первейший вопрос. А кто эти люди, которые встраивали нас вот в эти вот западные цепочки непрерывно? А НАТО в 5 волн подходило к границам Российской Федерации, а мы все пытались с ними дружить. А зачем? А вы не знали, что будет? Вот наша советская история, когда там период с 1917 по 1941 год. Страна непрерывно готовилась к войне. Ну, там это, как это у наших идиотов, Сталин не знал, что на Советский Союз нападут. Ну, поэтому лихорадочно готовился к войне, но не знал. А тут, когда НАТО к нам двигается, наши-то знают, что война грядет, или не знают. И поэтому нас ставят в такую чудовищную зависимость от Запада, что вот сейчас вот все, так сказать, рухнуло, обнажилось, и все стало понятно. А станков как не было, так и нет. И что делать?